Как относиться к людям, впавшим в отчаяние? Как-то раз ко мне пришел один взбудораженный юноша и сказал: «Геронда, я не в состоянии исправиться. Мой духовник сказал мне, это все у тебя наследственное». От таких слов юноша впал в отчаяние. Если кто-то доверит мне свои проблемы, я скажу такому человеку: это происходит по такой-то и такой-то причине. Для того, чтобы измениться, ты должен сделать то-то и то-то. К примеру, ко мне приходит человек, который мучается каким-то помыслом и не может уснуть. Он пьет таблетки от головной и желудочной боли и спрашивает меня: «Может быть, мне их лучше не пить?» «Нет», — отвечаю, — «таблетки пока попей. Выброси тот помысел, который тебя мучает, а после этого можешь оставить и таблетки. Если ты не выбросишь помысла, твое состояние не изменится, ты будешь продолжать мучиться. Ведь какая будет польза этому человеку, если он прекратит пить таблетки, но не прекратит держать в себе мучающий его помысел?» Хорошо, если духовник не доводит дело до такого состояния, когда перед исповедующимся надо зажигать красный свет, но относится к некоторым вещам с терпением. Но, конечно, и сам исповедующийся, чтобы получить помощь, должен трудиться правильно. Как-то раз один молодой человек стал в каком-то вопросе давить на девушку, с которой был обручен. Кто его знает, что он ей наговорил? Она разгневалась, села в машину, уехала и по дороге разбилась. После этого молодой человек хотел покончить с собой, потому что чувствовал, что стал причиной ее смерти. Он пришел ко мне и рассказал об этом. По сути, он совершил преступление. Однако я утешил его и привел в нормальное состояние. Впрочем, после этого он и вовсе перестал вспоминать об этом случае, сделался совершенно равнодушным человеком, да к тому же связался с другой девицей. И вот, когда в таком состоянии через 3 года он снова пришел ко мне, я задал ему хорошую трепку, потому что опасности, что он наложит на себя руки, уже не было. Он не видел, не признавал за собой вины, и поэтому взбучка была необходима. «Неужели ты не понимаешь, — сказал я ему, — что в прошлый раз ты совершил убийство и стал причиной гибели девушки? Если бы этот молодой человек работал над собой правильно, то, не забывая о том случае, он продолжал бы страдать. Однако за это страдание ему воздавалось бы божественным утешением, и тогда он не докатился бы до такого циничного равнодушия». Таким образом, необходимо быть очень внимательными. Ведь кто-то, совершив грех, впадает в отчаяние. В этот момент ты можешь его утешить, но чтобы он не повредился, требуется и его собственное любочестие. Однажды ко мне в Каливу пришел юноша, который впадал в плотской грех и не мог освободиться от этой страсти. Несчастный пришел в отчаяние. До меня он был у 2 духовников, которые строго пытались объяснить ему, что он тяжело грешит. Паренек потерял всякую надежду. «Раз я знаю, что совершаю грех, — решил он, — и не могу исправиться, то лучше мне порвать все отношения с Богом». Когда я услышал о том, что с ним происходит, мне стало больно за несчастного, и я сказал ему: «Послушай меня, благословенная душа, никогда не начинай свою борьбу с того, что ты не можешь сделать, но начинай ее с того, что ты сделать можешь. Давай посмотрим, что тебе по силам, и ты начнешь с этого. Можешь ли ты ходить в церковь каждое воскресенье?» «Могу», — ответил он. «А можешь ли ты поститься каждую среду и пятницу?» — спросил я снова. «Могу», — ответил он. «А можешь раздавать в милостыню 10-ю часть от твоей зарплаты или же посещать больных и помогать им?» «Могу». «А можешь ли ты, даже впав в грех, молиться каждый вечер и просить: «Боже мой, спаси мою душу»?» «Геронда», — сказал мне он, — «я буду все это делать». «Ну так вот», — говорю, — «начинай прямо с сегодняшнего дня делать все, что тебе по силам. а всесильный Бог сделает то единственное, что тебе не по силам». Несчастный юноша успокоился и, не переставая, повторял: «Благодарю тебя, отче». Видишь, у него было любочестие, и благий Бог помог ему.